Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Нарги Шакинская. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» подборка материалов, посвященных Международному дню действий против ядерных испытаний. Его отметили в штаб-квартире ООН на уходящей неделе. После распада СССР на территории Казахстана остался четвертый по мощности ядерный арсенал в мире. Страна выбрала безъядерный путь, отказавшись от оружия массового уничтожения. Казахстан не только показал пример всему миру. Это постсоветское государство продолжает активно выступать за мир без ядерного оружия, призывая других лидеров стремиться к сокращению ядерного потенциала. О том, как принимали решение об отказе от ядерного оружия, в интервью радио ООН рассказал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Абдурахманов.
Этот день стал одним из самых значимых в истории человечества. 29 августа, в день международных действий против ядерных испытаний, показать солидарность всех стран мира в борьбе против ядерных испытаний, ну и, соответственно, в борьбе за мир без ядерного оружия. Мое поколение выросло в условиях острой конфронтации между Востоком и Западом, между двумя системами. Решение руководства Казахстана, именно президента в то время еще Казахской Советской Социалистической Республики Нурсултана Абишевича Назарбаева, издать указ и закрыть этот полигон, оно имело далеко идущие положительные последствия. Мои личные ощущения, они связаны и с тем, что в это время мне пришлось заниматься преподавательской работой и проводить активную разъяснительную работу среди студенчества о важности решения о закрытии полигона. А дело в том, что полигон как таковой замолчал в 1989 году. Это еще, как вы можете представить, время перестройки, но, с другой стороны, все еще противостояние наблюдалось, особенно между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Оттепель уже пошла, поэтому это было в то время для нас, для преподавателей, очень хорошим примером того, какие можно сделать позитивные шаги навстречу разоружению и нераспространению. Закрытию полигона привело также и активность гражданского общества. Символично, что такой организацией стало движение «Невада-Семипалатинск». То есть, с одной стороны, американское название, с другой – казахское. И активисты, в том числе этих двух стран, были объединены, чтобы прекратить ядерные испытания. И это все было подхвачено правительством, руководством, и народная воля была реализована главой государства. На примере закрытия ядерного полигона и вывода с территории Казахстана четвертого по величине ядерного потенциала стало ярким свидетельством того, как большие державы, в данном случае как Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, могут успешно взаимодействовать в этой очень чувствительной сфере международных отношений, как ядерное разоружение и нераспространение. И мы всегда приводим в пример, что именно в те годы, в начале 90-х годов, между великими державами было четкое взаимодействие и сотрудничество. И нам очень хочется надеяться, что сегодня, в нынешних, наверное, гораздо более критичных для будущего человечества условиях современной международной обстановки, сотрудничество должно приобрести конкретный, практический и прагматичный характер, как это было продемонстрировано в случае с Казахстаном. Для ядерных держав сейчас наступило время конкретно работать над всеобщим договором о ядерном разоружении, а всем членам мирового сообщества работать и принять практические меры для того, чтобы выйти на подписание всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерного оружия.
Итак, в 1991 году, после распада СССР, знаменитый полигон в Семипалатинске на территории Казахстана, ставший символом советских ядерных испытаний, закрылся. Российские воинские части вскоре покинули его, и он фактически остался бесконтрольным, что не могло не вызывать обеспокоенности как у властей самого Казахстана, так и у международного сообщества. Что было сделано для того, чтобы снизить риски распространения ядерных и радиоактивных материалов с полигона в Семипалатинске? Об этом радио ООН рассказал заместитель генерального директора Национального ядерного центра Казахстана Сергей Березин. Он побывал в штаб-квартире ООН.
Международная общественность в лице Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации выражали определенную беспокойность. Но поскольку сам распад Советского Союза – это эпохальное, в общем, трагическое событие, которое вызвало много проблем, в том числе эти проблемы коснулись территории полигона. То есть фактически была угроза бесконтрольного распространения ядерных материалов и отходов ядерной деятельности, то есть результатов тех испытаний, которые проходили на полигоне в течение почти 40 лет. С чего все началось? Казахстан заключил базовое соглашение, зонтичное соглашение о шахтных пусковых установках с Соединенными Штатами Америки. В рамках этого соглашения, базового соглашения, зонтичного, как мы называем, было заключено еще несколько исполнительных соглашений, договоров. Один из этих договоров был связан с ликвидацией инфраструктуры ядерных испытаний на территории полигона. И вот, начиная с 1995 года, началась достаточно масштабная работа по закрытию туннелей и скважин, которые являлись частью инфраструктуры проведения ядерных испытаний. На первом этапе было уничтожено, ликвидированы порталы 181 туннеля, штольни, так называемые. И были также ликвидированы 13 неиспользованных скважин, которые были подготовлены для проведения ядерных испытаний. Эти работы проводились совместно с Соединенными Штатами Америки. Заказчиком было Министерство обороны США, и исполнителем была наша организация, то есть Национальный ядерный центр Республики Казахстан. Где-то на этапе 1997 года к этим работам присоединилась Россия. То есть у нас тоже было другое соглашение с Российской Федерацией, межправ соглашение. Эти работы проводились параллельно на каком-то этапе. С 2000 года такая возникла опасность, что закрытые порталы, что ли, были факты проникновения внутрь. То есть местное население, оно очень изобретательное, и время было такое достаточно сложное, то есть находили способы, минуя портал, то есть сверху, проникать в штольню.
С какой целью?
Извлечение цветных металлов, кабелей.
То есть то, что осталось?
Да, то, что осталось, потому что советская, российская армия уходили спонтанно, все это было брошено.
А там, наверное, опасно для здоровья, то
конечно,
есть просто, конечно, туда проникновение.
Конечно, конечно. То есть были случаи, трагичные случаи были для местного населения.
Они получали травмы при спуске туда или удушье,
это
или
радио? Это горная выработка. Могли быть травмы, могло быть удушье, поскольку вскрывали они примитивным способом. Газовый баллон пропановый, там, условно говоря, в трещину опускается, взрывается. Проникали, вытаскивали. После того вызывало большой беспокойности, как с нашей стороны. Вызвало беспокойность, конечно, уже и у российско- и американских сторон, поскольку это уже риск распространения делящегося материала с территории нового независимого государства. И было на определенном этапе достигнуты политические договоренности, экспертные договоренности, и началась совместная работа. С 2000 года до 2012 год мы работали совместно, три страны на одной территории.
США, Россия и Казахстан.
США, Россия и Казахстан, да.
На каком этапе сейчас находится эта работа? Завершена?
Работы завершены. В 2012 году полностью проект был закрыт, успешно закрыт. Результаты проекта были отмечены на саммите по ядерной безопасности в Сеуле тремя президентами. Ну, у нас сейчас продолжается работа уже без участия Российской Федерации на других участках Семипалатинского полигона, но они не связаны с горными выработками. Это поверхностное загрязнение. Мы также ликвидируем риски распространения ядерных материалов. Ну, мы их называем отходы ядерной деятельности.
Но все равно это ядерные материалы, которые могут быть использованы,
могут,
допустим,
быть,
при...
если говорить о грязной бомбе.
О грязной бомбе, да, я как раз хотела сказать. Вот сейчас много говорят о том, чтобы террористам, террористическим группировкам в руки не попали вот эти материалы. Можно ли говорить, что Казахстан полностью для них закрыт?
Полностью закрыт, полностью обеспечен.
Какую цену заплатили жители Казахстана за советские ядерные испытания? Ядерные взрывы в Семипалатинске уже стали историей, однако их последствия в Казахстане ощущают до сих пор. По официальным данным, в результате проводившихся там испытаний около 1,5 миллиона человек стали инвалидами. Об одном из таких людей, известном казахстанском художнике и активисте антиядерного движения Карибеке Куюкове, мы хотим рассказать сегодня.
Решение о создании атомного полигона было принято Советом министров СССР в августе 1947 года. Для строительства полигона была выбрана территория, расположенная в 140 километрах западнее города Семипалатинск. Это место стало первым советским полигоном для испытания самого мощного и смертоносного оружия – ядерного. Первое испытание произошло также в роковой день 29 августа в 1949 году. Был произведен взрыв водородной бомбы мощностью 22 килотонны. Население, разумеется, не имело ни малейшего представления о происходящем. Никому и в голову не могло прийти, что за каждым новым ярким грибом на горизонте таится горе, страдание и даже смерть.
Моя мать и мой отец часто поднимались на гору и видели вот этот вот гриб. Это было зрелищное, это была красивая вспышка, и они думали, что это что-то такое. Они радовались этому.
Карибек Куюков родился в 1968 году в селе Егиндыбулак, в 100 километрах от Семипалатинского полигона. Мальчик появился на свет без рук. Карибек вспоминает, что мать испытала такой шок при виде новорожденного калеки, что ее даже стали уговаривать отказаться от ребенка. Но отец спас мальчика.
В моей семье до меня еще было двое детей, которые не дожили до года. И когда родился я, то моя мать была в шоке. Она 3 дня не могла подойти ко мне. Ей врачи предлагали, может быть, сделаем укол, и не будет ни мучиться ни он, ни вы. Но отец, он отказался, он сказал, что я заберу тебя из этого роддома. До сих пор я благодарен своему отцу за то, что он не сделал это и оставил мне жизнь.
Карибек вспоминает, что отец страшно за него переживал. Узнав, что в Ленинграде есть институт протезирования, он отвез туда мальчика в надежде, что тот привыкнет к протезам рук и сможет ими пользоваться. Но этого, к сожалению, не произошло.
Ну, так как я родился вот без рук, я думаю, что каждый человек адаптируется к своему положению. И в детстве я тоже, так как я все делал ногами, я взял карандаш пальцами ног и стал изображать какие-то наивные картинки, рисунки. И по жизни это, конечно, уже стало больше и больше нравиться.
С возникновением антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» Карибек стал одним из его активных участников. Он помогал детям в своем родном селе Егиндыбулак. Там было много таких же, искалеченных радиацией ребятишек, которых родители никогда никому не показывали, стеснялись. Многие из этих детей так и умерли, либо в раннем возрасте, либо дожив всего лишь до 20 лет. Карибек рассказал об одной семье, где родилось 10 детей, один за другим, и все с физическими уродствами. Отец и мать надеялись, что, может быть, следующий ребенок будет здоровым, и продолжали рожать. Никто из детей не дожил даже до 20 лет. И таких историй, когда люди, получившие дозу облучения, продолжали жить и рожать детей в полнейшем неведении, по словам Карибека, видимо-невидимо.
Призвать людей, чтобы они вгляделись в глаза этих людей и задумались, почему этим людям пришлось перенести всю эту трагедию через себя.
За 40 лет испытаний в Семипалатинске было произведено 470 ядерных взрывов. Население региона даже не подозревало о страшных последствиях происходящего. Во время взрывов люди просто выходили из домов, где шаталась мебель и гремела посуда, а потом спокойно возвращались обратно. После распада СССР Казахстан оказался 4-й страной мира по числу ядерных боеголовок. Однако руководство молодой республики приняло решение полностью отказаться от ядерного оружия. Одним из первых шагов в этом направлении стало закрытие Семипалатинского полигона 29 августа 1991 года, ровно четверть века назад. К середине 90-х подавляющее большинство боеголовок и носителей были выведены в Россию, оставшиеся уничтожены, как и большая часть инфраструктуры ядерного полигона. С тех пор Казахстан активно выступает за всеобъемлющее ядерное разоружение.
Сделать мир безъядерным и получать 50% всей энергии за счет возобновляемых источников. Об этих амбициозных планах Казахстана нашему радио рассказал министр иностранных дел этой страны Ерлан Идрисов.
Ядерная безопасность – это наш сигнал и призыв ко всем странам мира вести непримиримую борьбу против концепции войны вообще. Мы хотим, чтобы мир был бесконфликтным, чтобы все имели возможность мирно развиваться и чтобы формула мирного разрешения спорных ситуаций реально находило отражение на практике. Сейчас мы видим, что это не так во многом. Когда говоришь о военной безопасности, то самой главной угрозой, на наш взгляд, является как раз ядерное оружие. Это то пугало, которое угрожает всему миру, то ружье, которое, как говорил Чехов, висит на стене. Оно когда-то может выстрелить. Поэтому мы принципиально хотим, чтобы ведущие страны повели практическую политику на ликвидацию этого оружия. Вопрос колоссально непростой, мы знаем, тем более сейчас он обострился. Мы все нюансы эти знаем, мы ведем диалог с нашими партнерами, но наша принципиальная политическая мечта, если хотите, амбициозная мечта – это сделать мир безъядерным.
Вы слушали передачу, подготовленную русской службой радио ООН. Это была рубрика «Интервью недели». С вами была Наргиз Шекинская. Слушайте нас в интернете radio.un.org. Следите за нами в соцсетях. Всего доброго и до встречи.